утро» на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru, это все радио «Комсомольская правда» на часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева, приветствую всех наших слушателей. Вторник сегодня, 2 октября, и в начале программы расскажу, как мы проведем ближайший час, о чем будем говорить. А тема сегодняшнего эфира – пьянство, бой. Приставы и инспекторы ГИБДД провели рейды в Иркутской области. Как наказали водителей под градусом 8.15, расскажет главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Ну и вы можете подключиться, задать ваши вопросы. Телефон прямого эфира 208-005. А беседу начнем в 8.15, но Таймур Аталехович уже готова приветствовать в студии. Доброе утро.
Доброе утро.
Как настроение у вас?
Замечательно.
Замечательно. Ну и, кстати, сегодня такой погожий день нас ждет. В первой части программы о новостях расскажу, сервисную информацию вам предоставлю. Посмотрим сначала, что же синоптики на сегодня обещают.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Успеваем греться, плюс 20 градусов сегодня нам обещают синоптики, как сообщает портал Гисметео. Сейчас за окном достаточно прохладно, плюс 7 градусов, но в течение дня будет солнечно, как я говорю, плюс 20, осадков не ожидается, но и ветер в течение дня до 4 метров в секунду юго-восточного, восточного направления. Ну а прямо сейчас предлагаю перенестись на дороге Иркутска. Вчера очень напряженная была обстановка весь день из-за ремонта на объездной дороге Первомайский-Университетский. Что же сейчас происходит?
Боже, эти пробки, где тут счастью взяться?
А счастью взяться негде, потому что 7 баллов, сообщает портал Яндекс. Пробки, да, в городе, увы, продолжаются. Начинаем с левого берега. На Култукском тракте в районе Смоленщина придется притормозить 15 км в час. Далее существенная пробка уже на Синюшиной горе. 3 км в час всего скорость движения потока. Бульвар Рябикова, Сергеева стоит сейчас в заторе. Кроме того, далее движемся и проезжаем Аргунова. Пробка продолжается на Сергеева далее. А потом попадаем мы в затор, естественно, на объездной Первомайского университетского. Здесь очень плотно. А Улан-Баторская стоит 3 км в час. А объездная вот на этом участке также 5 км в час. Ну и бордовым и красным цветом выделены улица Улан-Баторская. Кроме того, здесь ДТП произошло. Учтите, будьте аккуратны. Ну и далее смотрю я Лермонтова. Здесь в обе стороны пробка. Улан-Баторская в районе пересечения с Лермонтова на светофоре тоже в пробке. На Старокузьмихинской затор, словом, левый берег скован сейчас пробками, да. А объездная, улица Академическая в пробке 5 км в час в районе съезда со Старокузьмихинской развязки. Здесь пробка. А на Старокузьмихинской на подъезде к Плотине затор 7 км в час. В Юбилейном и Захарова, и Сеченова также стоят. Объездная Юбилейного тоже в пробке. На левом берегу все очень-очень сложно, поэтому смотрите на карту и попытайтесь как-то спланировать маршрут. А пробка очень существенная на Маяковского, на подъезде к Глазковскому мосту, Боткина и вторая железнодорожная также выделены красным цветом. А кроме того, затор на Иркутном мосту 10 км в час. Если движетесь в сторону центра, здесь придется постоять. А в центре не так все страшно. На Декабрьских событий небольшая пробка, на Баррикад в районе пересечения с Фридриха Энгельса затор. Ну и на съезде с Иннокентьевского моста тоже сложно, 10 км в час. Итак, 7 баллов, планируйте маршрут, если будет ситуация еще усугубляться, вернемся к обзору. Но пока к новостям переходим. Вертолет «Робинсон-44», который упал в Витим в Бодайбинском районе, начнут сегодня поднимать. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на мэра Бодайбо Евгения Юмашева. По его словам, вертолет находится на глубине в 11 метров, и сегодня из Иркутска прибудет вертолет МЧС и водолазы, которые будут поднимать упавший в воду вертолет на поверхность. Я напомню, что «Робинсон-44», вылетевший с посадочной площадки «Березово», перестал выходить на связь утром в понедельник. Днем спасатели нашли место его падения. По предварительной версии, вертолет зацепил линию электропередачи и упал в реку Витим. А что известно? Известно, что на борту воздушного судна, которое принадлежит местной артели старателей, находилось 2 человека. Ну а Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета уже сообщило о начале доследственной проверки по факту крушения вертолета. О собственной проверке также сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры. Ну и к другим событиям. Концерт группы «Каста», стипендии для студентов, военный учебный центр. Это лишь некоторые темы, которые накануне исполняющий обязанности ректора ИГУ Игорь Бычков обсудил на встрече с прессой. Подробнее расскажем в нашем сюжете. Завтрак с ректором. Руководитель Иркутского госуниверситета Игорь Бычков встретился с журналистами в неформальной обстановке. За чашкой кофе обсудили новости ИГУ. Конечно, речь шла о юбилейных мероприятиях. Университет отмечает столетие. Уже совсем скоро, 19 октября, во Дворце спорта «Труд» пройдет концерт для студентов вузов Иркутской области и Сибири. В программе выступления студенческих коллективов и концерт группы «Каста».
Это «Каста», слышали о нас, да? Вы нас увидите еще не раз. Наши люди. Поднимите руки.
Еще отличная новость. Попечительский совет ИГУ принял решение учредить 20 стипендий по 10 тысяч рублей. Их начнут выплачивать с 2019-го. Исходя из определенного рейтинга, и только студентам 2-5 курсов очной формы обучения. Причем стипендиатами станут те, кто прошел практику на предприятиях членов попечительского совета. Ну а о других юбилейных событиях Игорь Бычков.
Вторая группа мероприятий, она начнется с 24 октября. И завершится 27-го. Это 24-го приезд наших зарубежных коллег из разных университетов со всех континентов, за исключением, может быть, Австралии и Антарктиды. Это и Соединенные Штаты Америки, это и Япония, это и Монголия, и Китай, и Европа, это и Польша, и Германия. 24-го запланирован прием совместно с администрацией города Иркутска в Белом доме. 25-го запланирована отдельная встреча с монгольской делегацией. 26-го числа в музыкальном театре будет торжественное заседание, посвященное столетию. А 27-го числа от имени губернатора будет дан прием в Белом доме в связи со столетием с момента начала высшего образования в Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Вот такие основные мероприятия. В рамках 27-го числа празднования будет открыт бюст первому ректору университета, профессору Рубинштейну, рядом со вторым корпусом. Такие торжества нас как бы всех ожидают в связи с столетием и университета, и столетием, естественно, начала высшего образования в Восточной Сибири и Дальнем Востоке.
Но в ближайшие дни университет ждет решения от Министерства обороны по поводу возможного открытия на базе ИГУ военного учебного центра. Он должен заработать с 1 сентября 2019 года. Подписать соглашение должны 5 октября.
Предполагается 3 группы, 108 курсантов. Но это одна часть военно-учебной кафедры, которая связана с подготовкой солдат и сержантов запаса. То есть, на самом деле, ребята, которые отучатся, они не будут получать офицерские звания, но они будут иметь отсрочку от службы в армии. То есть, они после окончания университета не будут обязаны служить в армии год, а сразу будут продолжать свою профессиональную деятельность. Одно из пожеланий Министерства обороны и пожелания нашего военного комиссара с учетом воинских учебных специальностей, чтобы на самом деле мы готовили военных переводчиков. Вторая, это тоже очень важная специальность, на сегодня она отсутствует, это все то, что касается военной юриспруденции. Сегодня военных юристов готовит одно только высшее учебное заведение. И третье, это нам предложили с учетом того, что на сегодня это требует минимального вложения с точки зрения материально-технической базы, это все-таки не восстанавливать пока артиллеристов либо химические войска, а сделать группу мотострелков. То есть, грубо говоря, сухопутные войска. Но окончательно и список военно-учетных специальностей, основных специализаций, это будет после того, как мы получим решение о создании у нас вот этого военно-учебного центра.
Разместить военный учебный центр планируют на 3-м и 4-м этажах в здании Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. Также предусмотрено создание 2 плацев на территории вуза. Проект уже готов. Ну и кроме того, стало известно, что конверты к столетию ИГУ выпустит Почта России. Тираж составит 100 тысяч экземпляров. На конверте будет изображен Белый дом. А также изготовят праздничный почтовый штемпель для спецгашения, на котором будет размещено графическое изображение Белого дома и надписи «Иркутский государственный университет» и «100 лет». В отделении почтовой связи Иркутской области конверты, выпущенные к столетию ИГУ, поступят в конце октября. Ну а сейчас небольшой перерыв. Через 2 минуты возвращаемся в эту студию. Телефон прямого эфира 208-005. Будем говорить о том, как наказывают пьяных водителей.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru, это все радио «Комсомольская правда». Еще раз приветствую всех наших слушателей. В студии Евгения Дмитриева, и тема этой части программы «Пьянство, бой». А приставы, инспекторы ГИБДД провели рейды в Иркутской области о том, как наказали водителей под градусом. Будем говорить с моим соведущим в студии радио «Комсомольская правда», главный судебный пристав региона Таймур Магомедов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, вы также в любой момент можете подключиться, задать ваши вопросы. Таймур Талехович готов на них отвечать. Ну вот есть данные, что в последние 3 недели сентября плотно работали вы совместно с сотрудниками ГИБДД, проводили рейды, взыскивали штрафы за вождение машин как раз в состоянии опьянения алкогольного. О каких-то предварительных результатах уже можно говорить? Что вы увидели, какую картину, насколько эффективны были такие рейды?
Ну, начнем с того, почему этой теме было уделено такое особое внимание. Да. А летом этого года мы провели вместе с ГИБДД Иркутской области совместную коллегию для того, чтобы обсудить, почему у нас такая очень интересная, специфичная ситуация в регионе сложилась.
Она специфична?
Да, по данной категории сплотных документов. Потому что количество лиц, которые мало того, что попадаются в состояние алкогольного опьянения за рулем, так еще и отказывается платить штрафы, назначенные судом добровольно, но уже вывело Иркутскую область, ну, скажем так, в десятку самых крупных регионов России по данному параметру. Мы даже обходим очень крупные миллионные мегаполисы, и говорить о том, что это совершенно спокойное такое состояние для нас, тоже не приходится, потому что, к сожалению, это не та проблема, на которую можно закрыть глаза. К сожалению, еженедельно фиксируются случаи и совершения дорожно-транспортных происшествий с участием такой категории водителей, в том числе и с, к сожалению, и со смертельными исходами. И вот на данной коллегии было принято решение все-таки очень точечно отработать данных должников. И вот в сентябре месяце у нас был первый такой пробный рейд. И вот в ходе этого рейда в течение буквально 2 недель, консолидировав усилия и сотрудников ГИБДД, и нашей службы, в принципе, было охвачено таким особым вниманием более 1000 человек, должников этой категории. Только за эти 2 недели было взыскано более 6 миллионов рублей штрафов и примерно еще на большую даже сумму наложен арест имущества. То есть сейчас это имущество находится в процедуре реализации. В принципе, рейд показал о том, что есть чем работать, есть действительно где-то и объективные причины, почему люди не платят длительное время такие штрафы, но, к сожалению, есть и проблемы и в обществе в связи с этим.
А ты, Тимур Талехович, все-таки понять, почему мы оказались в десятке этих регионов, обогнав даже миллионники, что не так с регионом, в чем вот причина, какой-то анализ вы проводили?
Ну, вот давайте приведем цифры, да, вот у меня нет цифр по состоянию, по конец сентября, вот по конец августа, в Иркутской области было зарегистрировано 329 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. 71 человек погиб, 460 получили ранения. При этом за эти же, получается, 8 месяцев всего было задержано более 13 тысяч лиц в состоянии алкогольного опьянения за рулем. И из них 1600 – это повторники. То есть уже лица, которые были лишены ранее прав, но они повторно опять сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. В отношении них было принято решение о возбуждении уголовных дел. У нас лишенцев на сегодняшний день свыше 12 тысяч. То есть те, которые, в принципе, в постоянном остатке, так или иначе, лишены права находиться за рулем. Из них к нам поступило на исполнение более 7,5 тысяч. То есть это, в принципе, большинство даже и не собирается платить в установленном сроке, в порядке. И органы ГИБДД, соответственно, поскольку здесь направляют они материал в суд, и суд принимает решение о назначении штрафа. После этого суд уже ставит вопрос перед нами, чтобы мы уже проконтролировали принудительное наказание в данной ситуации и сделали его неотвратимым.
А что делать и как работать с теми, как вы говорите, кто не собирается платить эти штрафы?
Здесь инструментарий, в принципе, достаточно широк, потому что это привязано и к сущности такого требования. Все-таки это наказание административное, наказание, вынесенное судом, да и сумма, как правило, это 30 тысяч рублей. В принципе, достаточно серьезная для того, чтобы мы могли работать уже с имуществом лица. Поэтому в отношении данных лиц применяются меры и по аресту имущества, по привлечению к административной ответственности за неуплату штрафа в установленный срок, по наложению обращения на счета, денежные средства, находящиеся в кредитных учреждениях, на источники дохода, будь то заработная плата, пенсия, допустим, и так далее.
Ну и важный момент, который мы за эфиром проговорили, такие штрафы, они, так скажем, не списываются. Все верно?
Ну, безусловно, это же наказание, это не кредитная задолженность, и никакими, будь то процедурами банкротства и так далее, конечно, невозможно освободиться от данного вида административной ответственности.
А еще у меня вопрос такой традиционный, когда мы обсуждаем самые разные темы с вами. Можно ли составить некий среднестатистический портрет таких нарушителей, которые садятся пьяными за руль? Ну, кто эти люди?
В принципе, вот мы такой портрет составляли. Он у нас портрет очень наглядный. У нас 91% всех нарушителей – это мужчины. Из них молодежи мало, в принципе, только 12% тех, кто младше 25 лет. А пенсионеров вообще практически нет, то есть лиц старше 65 лет вообще 1%. То есть, в принципе, это все, вот оно, работоспособное население, старше 25 лет, мужчины, которые, в принципе, из них только 33% являлись сами владельцами транспортных средств. Все остальные садятся за руль мало того, что под шофе, так еще и за руль чужого автомобиля.
Вот. Слушайте, такой собирательный, да, портрет. Потому что, получается, это мужики в полном, в самом расцвете сил, да, как мы понимаем, и вот такое творят. Что ж такое-то? Прям расстраиваете меня с утра.
Ну, здесь я не знаю, с чем, конечно, вот можно какие аналогии связать, почему такое повальное употребление алкоголя за рулем. Может быть, этому есть причины какие-то и социальные. Но здесь, к сожалению, цифры, они тоже говорящие. И здесь делать привязку, почему в Иркутской области все пьют, можно, конечно, очень много провести аллегории, там, начиная от того же самого нашумевшей истории с боярышником, да, и... Да. С иными какими-то вещами, с самыми крупными партиями алкоголя, изъятыми там в России из незаконного оборота. Поэтому, да, к сожалению, проблема сейчас есть. Но эта проблема, она больше и в обществе, потому что, опять-таки, повторюсь, если только 33% это были владельцы своих транспортных средств, которые сели, то есть две трети из них сели за руль чужого автомобиля. И проблема-то в том, почему даже собственник, который дает возможность управлять своим транспортным средством такому лицу, видимо, то ли он не задумывается, то ли и само общество не задумывается, что это очень страшная проблема. Это лица, которые могут в таком состоянии сесть за руль и могут, к сожалению, эти последствия быть затронуть и их самих, не задумываются, что эти люди, они должны быть ограждены как-то, да, от общества, да. И, безусловно, здесь мы с органами ГИБДД проговаривали, что нужен другой качественный способ профилактики таких видов правонарушений и преступлений. Поэтому в ближайшее время тот рейд, который мы провели, это было начало долгой кропотливой работы. И я думаю, в ближайший год, полгода мы очень пристальное внимание будем этой категории должников уделять. В частности, было такое, вот, допустим, концептуально принято решение, вот те должники, кто является собственником транспортного средства, мы эти средства будем находить и изымать. Потому что морального права даже иметь возможность повторно сесть за руль в состоянии да не только алкогольное опьянение, он же и лишен прав уже. Такого быть не может. Поэтому данные средства сейчас, они отрабатываются, и по ним принимается решение по объявлению в федеральный розыск. И совместно с органами ГИБДД уже они, по ним осуществляются оперативно-розыскные мероприятия.
Ну и заключительный вопрос. Как водители могут проверить, есть ли у них штрафы неоплаченные, есть ли база доступная такая в электронном виде?
Да, безусловно. Вообще всю информацию о привлечении не только к административной ответственности, наличие любой задолженности можно узнать как на основном пуле, наверное, это приложение госуслуг, куда стекается вся информация о задолженности и перед нашей службой, и перед органами налоговой службы, и перед органами полиции. Можно непосредственно на сайте органа ГИБДД, можно если уже прошел срок добровольной оплаты.
Да, ты можешь, Олег, сейчас небольшой сайте. Перерыв, через 4 минуты вернемся в студию, еще раз проговорим все подробнее, где можно будет посмотреть задолженность.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». Еще раз приветствую наших слушателей. В студии Евгения Дмитриева и мой соведущий сегодня главный судебный пристав Иркутской области Тимур Магомедов. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, подключайтесь. Вы можете ваши вопросы также задать в эфире и получить консультацию. Тимур Талехович готов ответить на ваши вопросы. Ну а мы сегодня говорим в эфире о том, как борются с пьяными водителями, которые садятся за руль в нашем регионе. Выяснили, что ситуация в Иркутской области достаточно напряженная, и с ней что-то нужно делать. Так вот, что? Совместные рейды проводят инспекторы ГИБДД и приставы, чтобы таких товарищей, которые садятся повторно за руль, все-таки наказывать и не допустить того, чтобы они снова и снова, выпив алкоголь, садились за руль, потому что трагедии происходят, увы, с большой регулярностью. Ну, а мы ушли на перерыв, обсуждая, каким способом могут нарушители, ну, в принципе, все, наверное, даже не нарушители, узнать и проверить, есть ли у них штрафы, предлагая пунктам еще раз озвучить, чтобы все у нас улеглось по полочкам.
Ну, начнем, наверное, именно с административных штрафов,
да.
Поскольку уже несколько лет действует такое понятие, как скидка на штраф. Очень многие стали использовать в своей работе, в постоянной жизни, мобильные приложения.
Да.
Безусловно, самым удобным из них, можно сказать, это приложение госуслуги, куда стекаются все данные по всем задолженностям перед государством. Будь то налоги, будь то штрафы, будь то судебные задолженности. В принципе, через либо это мобильное приложение, либо через сайт, соответственно, с сгенерированным логином, паролем, можно все это делать не только узнать, но и оплатить, в том числе штрафы ГИБДД с 50% дисконтом, если делаешь это в течение 20 дней после привлечения к ответственности. Вторым удобным способом, если это касается исключительно штрафов ГАИ, это сайт непосредственно ГИБДД. На данном сайте можно с помощью идентификационных сведений, таких вот как, допустим, водительское удостоверение правонарушителя, то есть проверить его на задолженности по непосредственно штрафам ГИБДД. Судебные задолженности, они отражаются в нашей базе Федеральной службы судебных приставов только в том случае, если они поступили к нам на принудительное исполнение. То есть, если ушли сроки для добровольного исполнения, после этого все это стекает уже в нашу базу. Ну, и нашим приложением тоже активно пользуются иркутяне. У нас количество скачиваемых квитанций, количество платежей, произведенных через мобильное приложение, через наш сайт, оно каждым месяцем растет, и суммы уже, даже в этом году перечислены, уже измеряются миллиардами рублей. Поэтому, в принципе, это говорит об удобстве в их использовании. Что касается вот такой категории штрафов, как то, что мы с вами обсуждаем, пьяные штрафы, конечно, я здесь не могу представить конструкцию, в рамках которой лицо бы не знало о том, что оно было задержано в стадии алкогольного опьянения, да, что его привлекли к ответственности.
Забыл, может.
Ну, всякое бывает. Но, в принципе, по ним основным, конечно, способом это является непосредственно почтовое уведомление из суда о том, что он привлекается к административной ответственности.
Ну и предлагаю, возвращаясь к теме совместной работы с инспекторами ГИБДД по поводу этих рейдов, результаты озвучить.
Ну, вообще, в целом, по непосредственно этот рейд, я уже говорил, взыскали более 6 миллионов рублей. Для понимания вообще картинки в целом, то есть если у нас всего по области суммарная задолженность всех пьяниц за рулем составляет 200 миллионов рублей, а за 8 месяцев этого года нами взыскано почти 90 миллионов рублей. И вот эти как раз-таки 2 недели, 6 миллионов, это были чисто результаты точечных рейдов. Без учета обращения взыскания на заработную плату, без учета текущей работы по работе с имуществом, допустим, и так далее. У нас почти каждый второй должник, у него производится удержание заработной платы. Да, понятно, суммы как бы серьезные, поэтому, как правило, все это дело погашается в течение там 3-5 месяцев. Ну, такова работа. Но самым, на мой взгляд, таким серьезным инструментарием это привлечение к административной ответственности. Административная ответственность за неуплату штрафа установленный срок. Предусмотрено статьей 20.25, частью 1.
Вы еще проговорили такой момент, хотела уточнить точечность. Вот в чем она заключается? Каким образом вот эта точечность в рейдах проходит?
Ну, понимаете, у нас на исполнении сотни тысяч исполнительных производств. И у нас сосредоточены и долги в сфере ЖКХ, налоги, кредитные задолженности и так далее. Понятно, что невозможно одновременно очень плотно работать со всеми категориями разом.
Да.
Но если мы, скажем так, консолидируем усилия с нашими взыскателями, допустим, с тем же органом ГИБДД, по такой же аналогии, допустим, с органами налоговой службы, мы совместные, точечные тоже проводим мероприятия, с органами, представителем банковского сообщества, допустим, отдельно именно по кредиторским задолженностям, то, в принципе, они дают свой такой именно точечный, опять-таки, повторюсь, очень серьезный эффект.
А применяете вы некие нестандартные методы наказания работы с должниками?
Ну, такой категории людей, до них просто рублем-то не достучишься,
это
конечно,
да.
И поэтому, конечно, приходится где-то применять и очень такие, ну, скажем так, способы достучаться до внутреннего, скажем так, состояния человека, вот. В качестве примера, вот уже второй год по данной категории водителей, допустим, да, вот в случае, если их суд привлекает к ответственности за неуплату штрафа и назначает им наказание в виде обязательных работ, то мы эти обязательные работы стараемся проводить в таких условиях, чтобы человек подумал о том, что он может в следующий раз, сядя за руль пьяным, не дай бог, натворить. И вот они у нас обязательные работы отбывают, как правило, в местах, ну, так называемых кладбищах. То есть, в принципе, там, где производится отправление ритуальных услуг. Копают могилы, помогают уборке территории и так далее. Ну, здесь и работа на свежем воздухе, и есть о чем подумать.
Это точно. Хотела с вами обсудить новость из федеральных СМИ, которая пришла. Речь идет о новом подходе к совместной работе полиции, как раз и службы судебных приставов. О чем тут идет речь?
Ну, речь идет о растиражированном анонсе вступления в силу совместного приказа МВД и ФССП России. С 20 сентября он вступил в силу этого года. Это приказ, который качественно вообще перерабатывает наш алгоритм взаимодействия двух структур, двух органов между собой. И в частности, он наконец-таки четко определил инструментарий, каким образом и приставы осуществляют помощь органам полиции в охране правопорядка, в вопросах, допустим, задержания преступников, находящихся в федеральном розыске и так далее. И в обратном он определил алгоритм помощи сотрудников полиции приставам. В частности, теперь сотрудники полиции осуществляют задержание транспортных средств должников, допустим, на трассе, передают их, этих должников, нам, соответственно, мы с ними осуществляем работу, они осуществляют содействие в розыске лиц, которые скрываются от неисполнения судебных решений, и ряд иного инструментария дам нам в помощь. Ну, самое главное, что мы теперь можем оперировать базами, информационными базами друг друга, и как раз-таки вот такой большой массив знаний, информации, он позволит, ну, совершенно качественно по-другому перейти к вопросам взаимодействия с теми, кто уклоняется от добровольного исполнения своих обязанностей.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что моим соведущим сегодня был главный судебный пристав Иркутской области Тимур Магомедов. Вам спасибо большое, что нашли время, приехали к нам в гости, ну и актуальную оперативную информацию нам озвучили. Я думаю, до встречи в эфире.
До встречи.
Ну а сейчас небольшой перерыв для настроения, осеннего настроения. Напоминаю, погода сегодня чудесная нас ждет. Песня, ну а потом вернемся в студию и продолжим. Оставайтесь с нами.
«Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Девяносто. 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Мы продолжаем эфир. И в этой части программы будем говорить о новом сезоне Иркутского областного музыкального театра имени Загурского. Ряд новых спектаклей покажут в этом сезоне. Премьера музыкальной комедии в двух действиях «Собака на сене» по мотивам одноименной комедии Лопе де Вега. Режиссер-постановщик Ирина Мякишева. Ирина в нашей студии. Доброе утро.
Здравствуйте.
Так думаю, что многим нашим слушателям «Собака на сене» знакома по фильму, да, советскому режиссера Яна Фрида, где снимались Маргарита Терехова, Михаил Боярский. Предлагаю небольшой фрагмент послушать.
Если вы на женщин слишком бадки, в прелестях ищите недостатки. Станет сразу все намного проще. Девушка стройна, мы скажем, мощи. Умницу мы наречем уродкой. Добрую объявим сумасбродкой. Ласковая, стала быть, липучка. Держит себя строго, значит, злючка. Назовем кокетливую шлюхой. Она, скажем про веселую подмухой. Пухленькая скоро лопнет с жиру. Щедрую перекрестим в транжиру.
Я вот вчера, если честно, села пересматривать, ну, чтобы выбрать какой-то фрагмент, и обе серии запоем посмотрела, не оторваться. Ирина, расскажите, какой же получится спектакль в нашем музыкальном театре? Как вы увидели эту постановку?
В нашем спектакле будет красиво, весело и в два раза, как минимум, музыкальнее, чем в кино.
Серьезно?
Да. Дело в том, что, приступая к работе над этой музыкальной комедией, мы с дирижером Михаилом Тарасовым, с которым работаем, обнаружили интересную вещь. Гладков написал большущую оперетту, у него это называлось оперетта «Собака на сене». Но он написал так много музыки хорошей, что в один фильм она не поместилась, и ее разделили на два фильма «Собака на сене» и «Благочестивая Марта».
Ух ты!
Да. То есть практически вся музыка из этих двух фильмов звучит в нашем спектакле, и плюс еще несколько номеров, которые не вошли даже в оба фильма. Вот так много он написал прекрасной музыки. В частности, вот с этим номером, который сейчас прозвучал, была очень интересная история. Ну, Армен Джигарханян может себе позволить рассказать песенку.
Да, может.
А в музыкальном театре ее надо спеть. Желательно еще станцевать. И когда мы ее поставили с балетмейстером, с Людмилой Цветковой, все было хорошо, нам все понравилось. А оказывается, есть такое чудесное явление. Не вся молодежь смотрела фильм «Собака на сене». Вы знаете, уже есть потерянное поколение, которое не видело этот фильм. И по ходу нашей постановки некоторые наши молодые артисты таки ознакомились с этим прекрасным фильмом, пришли очень обижены.
На что обиделись?
На то, что Джигарханян сел на травку и рассказал песню.
А им пахать и пахать.
Им петь, плясать еще. И быстрее, чем Джигарханян. Очень так печально. Ну, как печально, с юмором, конечно. Конечно, им, слава богу, все нравится, что мы ставим. Пришли такие, как так-то?
Кому-то можно, а нам нельзя, да?
Да-да-да. Ну, дедушка Джигарханян может себе позволить взять одной харизмой. У нас эту роль играют молодые артисты. И поэтому они должны еще и что-то при этом делать. В чем сложность постановок таких спектаклей? У большинства нормальных людей «Собака на сене» в памяти, на слуху. Люди могут спеть, продекламировать полфильма. Это печально в том смысле, что люди уже, ну, зрители наши замечательные.
У них уже есть некий образ,
во-первых,
да, какой он должен
образ,
быть.
Во-вторых, более того, есть образ, связанный с очень конкретными артистами. И некоторые мои друзья, не связанные с театром, и даже работники театра, спрашивали меня, никто играет Диану, Теодору и Тристана, а кто играет Терехову, а кто играет Боярского, а кто играет Джигарханяна, Караченцева. Это, конечно, накладывает огромную ответственность. Но мы постарались сделать максимально не как в кино, конечно. Мы не брали это за идеал, за какой-то, хотя они совершенно чудесные. У нас все совершенно иначе, не менее красиво. У нас потрясающие костюмы Натальи Убрятовны. Придумала потрясающую декорацию Владимир Авдеев из Новосибирска. Мы пригласили художника, сделал нам очень интересную декорацию, которая... У нас даже двухэтажный дом на сцене, который всяко разное изменяется, знаете, он крутится там, часть дома, лестница. Ну, в общем, все красиво, музыкально очень. Правда, чтобы сохранить так много музыки, а спектакль, чтобы не шел 4 часа, нам пришлось несколько порезать пьесу. Ну, не в ущерб, я надеюсь, все-таки. То есть текстовые какие-то сцены мы убрали, потому что в музыке уже, в музыкальных номерах все будет понятно. Ну, в целом, мне кажется, получилось неплохо.
О костюмах вы сказали. Да. И меня всегда, когда слышу, что готовится новый спектакль, я думаю, может, в джинсах пойдут, нет?
Нет, вы знаете, это вот прям... По-больному сейчас резанули.
Ну, серьезно?
В том смысле, что когда я ставила Труффальдино из Бергамо, я специально их одела в джинсы. То есть это были не современные костюмы, это были как бы исторические, стилизованные, но из джинсового материала. Для меня было важно, потому что это комедия дель-арте, которая подразумевает достаточно большую свободу, и мне нужна была джинсовая эта ткань, чтобы дать свободу артистам, чтобы они не были привязаны к эпохе так сильно. Здесь, наоборот, у нас максимально исторические костюмы. Мы добивались того, что вот женщина там юбку сильно даже поднять не может, даже если по лестнице подняться. Вот они, бедные, там 3 дня падали по этой лестнице. Но вроде научились. Вот что, потому что у нас Испания, а там долгое время вообще были проблемы с тем, чтобы показать ногу, потому что считалось, что если у ноги есть начало, значит, у нее есть конец. И если мужчина увидит начало ноги, он будет думать о том, где она заканчивается. Страшный сон. Какой-то посол, какой-то французский, привез когда-то испанской инфанте чулки. Тогда они только появились шелковые, какие-то дорогущие, потрясающие. И был огромный скандал, потому что ему сказали, как вы смеете, у испанской,
даже подумать об
у испанской
этом.
Принцессы нет ног. Прям ему откровенно вот так вот просто. Вот у нее вот этот образ, вот платье и все. Вот. Вот с этим были не трудности, это кайф с этим работать. Вот веера, там, прически, мантили, что женщина знатная без мантили на улице не покажется. Более того, она, когда у нас Диана наша на улице, у нее даже вуаль, то есть полностью она прикрыта. Не дай бог ее за руку взять, это просто табу полнейшее. Ее никто не берет ни за руку, там, один раз за талию, и то в порыве страсти. И все танцы с Теодору, с ее, они не касаются друг друга совершенно. И когда она берет его за руку, в какой-то момент это для него прям событие, они у нас бедные, аж там чуть в обморок не падают, бедные Теодоры. Ну, в этом есть своя прелесть определенная.
Кто задействован в постановке? Вы сказали, что молодые актеры в том числе играют.
Да, у нас, ну как, наши молодые актеры, слава богу, уже звезды нашего театра. Они многие, практически все работают не первый год. То есть это, они считаются молодежь, потому что у нас есть взрослые артисты. Ну, конечно, да, им до 30, чуть за 30, да, молодые артисты. У нас Диану, главную героиню, играет уже давно любимица зрителей Александра Грощук. И Людмила Шер, тоже уже несколько лет работает в театре, тоже молодая красивая актриса. Теодора у нас... Ну, Боярского играет.
Кто играет Боярского?
Да, Станислав Грицких и Роман Лукинчук, тоже уже известный нашим зрителям. Анджи Гарханян играет, чтобы все было понятно. Анджи Гарханян играет просто наша звезда уже последних лет, любимец публики, на которого ходят толпами, Егор Кириленко. И менее работающий в нашем театре, но уже тоже известный нашим зрителям, Евгений Рекутный. Вот.
Скажите, весело работалось над постановкой?
Вы знаете, веселее, чем над всеми остальными моими постановками.
Ну, вот мне почему-то тоже так показалось, потому что она такая легкая, прямо вот юмор блещет.
Да, юмор блещет, она легкая для зрителей, я надеюсь, будет тоже для нас. Легкость добиться сложнее всего. Знаете, вот уйти в грустняшку, в трагедь от начала до конца гораздо проще. Ну, как проще? Ну, действительно, легкость достигается большим трудом.
А знаете, вот еще интересно, во время премьеры где вы лично будете находиться? В зале, за кулисами или уйдете в кабинет, чтобы не видеть и вот будете переживать?
Ну, боже, сохрани в кабинет. Я люблю смотреть свои спектакли.
Я всегда задаю режиссерам этот вопрос, потому что раз в зале
будете. Я буду в зале.
Поддерживать.
Да.
А ну что ж, собака на сене, приходите в Мустеатр. Не знаю, билеты еще остались или все раскуплено?
Нет, на октябрь.
На октябрь.
Покупайте
билеты. Я тоже
билеты.
На октябрь побегу покупать билеты. Ну а далее в программе расскажем о других премьерах, которые грядут в музыкальном театре, о новостях тоже. Но я напоминаю, что моей соведущей сегодня была режиссер-постановщик Иркутского музыкального театра Ирина Мякишева. Ирина, спасибо большое. Ну, слушаем сюжет.
В ноябре зрителям представят 2 одноактных балета «Дон Кихот» и «Шахерезада» в постановке народного артиста СССР, бывшего премьера Большого театра, руководителя театра «Русский балет» Вячеслава Гордеева. Традиционно к 8 марта на сцене театра состоится премьера спектакля. В этот раз это будет мюзикл «Граф Монте-Кристо» в постановке Натальи Печериной.
Утро. На радио «Комсомольская правда».